Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите еженедельную программу «Из жизни Уваровской епархии». С вами в студии Ярослав Кравченко. И в ближайшие минуты вы увидите беседу о подготовительных неделях к Великому посту и слово епископа Уваровского Кирсановского Игнатия в рубрике «Наставление архипастыря». Совсем скоро в жизни христиан настанет время Святой Четыридесятницы. И чтобы верные чада Святой Матери Церкви окунулись в это время постепенно, Православная Церковь установила подготовительные недели перед Великим Постом. Сегодня с клириком Христорождественского собора города Уварова и иеромонахом Прохором Пожарницким мы поговорим о подготовке к посту. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуй, Ярослав. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Батюшка, что означают подготовительные недели и в каком направлении идет подготовка?
Подготовительные недели, само слово, оно говорит, само название говорит за себя. То есть есть к чему готовиться. И сам момент подготовки. Готовимся мы к Святой Четыридесятнице, к Великому Посту. Вот. А пост нас уже готовит, соответственно, к Светлому Христову Воскресению, к Пасхе. Вот. То есть такая некая подготовка к подготовке. Вот. Христос, если мы вот, читаем Евангелие, перед своим служением, перед выходом на служение, на проповедь, даже ему нужна была подготовка некая. Вот. Хотя, казалось бы, Бога-человек, абсолютный святой, да, не имеющий тени греха на себе, нуждается в подготовке. Какое удивление. Но, тем не менее, он нам показывает таким образом пример, что если ему нужна подготовка, тому, кому она совершенно не требуется, то нам, людям грешным и действительно увязшим вот этом в болоте греховности, нам действительно она нужна как вода. Это подготовка к встрече Его. И не просто к встрече Его, как Светлого Христова Воскресения, Пасхи, но также подготовить свой ум к некому периоду, такому покаянному периоду. То есть, как нельзя остановиться автомобилю, нажав на педаль тормоза сиюминутно, то есть существует некая инерция, вот. То же самое нельзя человеческому разуму остановиться здесь и сейчас, вот в своем вот этом бесконечном скором беге в этой жизни и переключиться на другую задачу, абсолютно противоположную, то есть по смыслу вот нашей привычной жизни, то есть ну, на тему покаяния, да, то есть на тему действительно такого глубинного созерцания себя. Невозможно это сделать вот в один день, вот, как только начнется пост. Это невозможно сделать. Поэтому Святая Церковь, она нам для нашего удобства, она создала вот такие вот подготовительные недели. Ну, смотрите, есть такой хороший пример, наверное. Это глиняные заготовки для глиняных изделий, к примеру. Да? Ну, или не заготовки, или просто сама глина, которая имеет в своем начальном состоянии пластичность определенную. Вот. И до того, как она не стала изделием, до того, как она засохнет или ее обожгут, с ней можно еще что-то сделать. Вот. И вот эти подготовительные недели, они как бы являют собой вот состояние вот этой вот еще размягченной глины, не застывшей. То есть, когда человек может начать лепить примерно то изделие, которое он хочет видеть вот именно из своей души. Вот. Уже постепенно, то есть, входя в Великий пост, эта форма, она уже готова благодаря подготовительным неделям. И остается в подготовитель, в Великий пост остается только шлифовать вот уже вот эту деталь, шлифовать какие-то, убирать лишние миллиметры, снимать там необходимые какие-то слои лишних там деталей и так далее, придавать уже окончательную форму, наносить узоры и так далее. То есть уже работать с готовой заготовкой. Плохо, когда мы к концу поста начинаем только размягчать свою душу вот, к Страстной Седмице. Мы не успеваем сделать это. То есть ритм литургической жизни, литургической мысли, богословской мысли Великого Поста и подготовительных недель и динамика, она выстроена именно так, оптимально, что за вот этот период душа человеческая, она может размягчиться и вот, ну, превратиться в необходимую для нее вот эту качественно новую форму христианина, ожидающего воскресения Христова, подготовиться и еще и украсить себя какими-то, может быть, добродетелями, да, то есть нанести узоры на эту душу. Поэтому, конечно, нужно начинать входить в Великий пост не в первый день поста, а немного загодя, вот, то есть начиная размягчать вот эту вот глину и делая необходимую заготовку уже к Великому посту, вот так.
Отец Прохор, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этих подготовительных неделях. Чему они посвящены?
Подготовительных недель в церкви, в нашей литургической традиции, их четыре. Но можно даже выделить еще одну дополнительную неделю. Она как бы незаметная, но тем не менее она имеет тоже место быть. Она не имеет своего названия какого-то персонального. Но уже сигнал о приближающемся Великом посте, он присутствует. Это неделя о Закхее, не неделя о Закхее, а неделя, когда читается Евангелие о Закхее. Неделя мытаря фарисея, неделя блудного сына, месопустная, сыропустная неделя, страшном суде, изгнание Адама из рая. Вот это вот четыре недели, во время которых Христова Церковь поет великопостное песнопение, поется покаяние от верзями двери, во время которых выключается свет по традиции такой вот литургической. Поются такие минорные зачастую песнопения, которые погружают, заставляют, скажем так, разум человека погрузиться в глубину покаяния. Поется на реках Вавилонских псалом. Вот это все атрибуты Великого Поста, литургические атрибуты, которые уже дают нам, сигнализируют о приближении Великого Поста. И плюс поются песнопения, именно тематические песнопения. Допустим, «Мытаря и фарисея», в неделю «Мытаря и фарисея» поется песнопение, посвященное этой притче. Вот, душеспасительная притча, которую рассказал нам Христос для назидания. «Не помолимся, фарисейские братья». Первое песнопение, которое вводит нас, скажем так, в период Великого Поста и постной триоди. Мы привыкли к этим богослужениям, к понятию подготовительных недель вообще. Мы слышим эти песнопения, но не каждый человек понимает посыл, который такой сигнал, который Святая Церковь посылает нам всем этими подготовительными неделями. А сигнал он таков, что вот посмотрите, Закхей, да, Евангелие о Закхее читалось. Это самый последний человек в городе, вот, в Иерихоне, в проклятом городе, через который идет Спаситель. Самый последний, его ненавидели все. Вот, потому что он был не просто мытарем, то есть предателем своего народа, он был начальником мытарей. Он был маленького роста, некрасивый, коррупционер, он обманывал и своих, и чужих. Вот. Это первая неделя, да? Такое вот евангельское чтение. Следующее. «Мытаря и фарисея». Это повествование о самом последнем прихожанине в храме. Самом последнем, самом неприятном прихожанине. Вот. Потом «Неделя о блудном сыне». Это повествование о самом таком гадком, в общем, члене семьи, гадком утенке таком в семье. То есть о вот этом сыне, который растратил все наследство и ушел там куда-то на сторону далече от своего отца кутить и гулять. Вот. Эти недели, они говорят о том, что они нам предлагают пример самых падших людей в социуме, самых последних людей в социуме. И тем не менее, Христос идет к Закхею. Он говорит ему: «Закхей, слезай, я у тебя должен сегодня быть в твоем доме». Вот. То же самое неделя о блудном сыне. Он покаялся, и, безусловно, его отец принял обратно в свои объятия и вернул ему сыновье достоинство. Он ему не сказал, когда он вернулся: «Ну, проси прощения там, или сначала загладь свою вину, своего там вот этого отречения от меня». Он сразу его обнял, перстень на палец ему одел и сапоги на ноги, и приказал загладь самого упитанного теленка и пир созвать, вот, на пир людей, потому что вернулся сын. Мытаря и фарисеи – то же самое. Вот, Христос говорит, что мытарь вышел более оправданным, чем фарисеи. То есть это повествование о самых последних людях, действительно, которые через покаяние, им возвращается прежнее доверие, безусловно возвращается им. Лишь покаяние нужно. Это повествование о надежде, действительно, которое адресовано всем нам. Вот. Не просто красивые примеры того, как это бывает, а надежда и покаяние. Мы, каждый человек, и Закхей, и фарисей, и мытарь, и блудный сын, и так далее, и так далее. И Адам, отрекшийся и обвинивший Бога в своих согрешениях. Мы все эти люди, и у нас есть возможность вернуться обратно в свое прежнее состояние, в состояние единения, ну, со своим Отцом. Это прекрасно, и Святая Церковь, она, наш ум, подготавливая нас к покаянию, то есть время Великого Поста именно покаянного, она нам напоминает то, что покаяние – это да, нужно каяться, но есть надежда и есть конечный пункт именно, то есть конечная цель, это, и она реальна, это возвращение в прежнее достоинство. Вот, это реальность.
Спасибо, отец Прохор, за беседу. А нашим зрителям мы хотим сказать, что, подготовляя верующих к Святой Четыридесятнице, Церковь в своих службах поступает как военачальник, ободряющий мудрым и благовременным словом воинов на брань. Поэтому в подготовительных службах Церковь говорит то, что может расположить верующих к посту, покаянию и духовному подвигу.
Надеемся, что Бог слышит наши молитвы и будет ниспосылать нам свою помощь, свою благодать. Она нам особенно сегодня нужна, потому что мы видим, в какие трудные ситуации попадает сегодня современный человек. Его окружают и соблазны, совне. Сам он заражен грехом, рождает этот грех в своем воображении и мечтании. Демоны, бесы искушают его, ну и, наверное, всякие экономические или болезни телесные нас сегодня приводят в нестроение. Поэтому благодатная помощь нам сегодня нужна особенно. И те, кто приходит в храм Божий, обязательно ее получают. Жалко, что те люди, которые не могут ходить в храм или не хотят, они сегодня остаются без этой благодатной поддержки и, к сожалению, могут погибнуть и душевно, и телесно. Поэтому именно такой настрой и дает Православная Церковь с ее благодатной поддержкой, с ее верой, вероучением о человеке, о его спасении. И сегодня евангельское чтение как раз и повествует нам об этом вопросе. Вопрос был задан Христу неким человеком, который подошел к нему и спросил, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Этот вопрос прозвучал в Евангелии, и хотелось бы, чтобы, конечно, звучал он и среди нас почаще, в нашем сознании, в нашей душе. Что мне делать, Господи, чтобы наследовать жизнь вечную? И Господь ему отвечает, знаешь заповеди, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, не укради, чти отца и матерь, не убивай. И этот человек, юноша, богатый князь, говорит, что он от юности все это совершал. И Господь, видя, что он богатый человек, говорит ему, иди продашь имение свое и раздай нищим, и следуй след за мной, и наследуешь Царствие Небесное. И этот человек, услышав, что нужно раздать все свое имение, он, к сожалению, огорчился и отошел от Господа. И, наверное, больше, как повествует Евангелие, к нему не возвращался. И, видя такой разговор, некие люди, рядом находящиеся, они спросили, то кто может спасен быть, раз так с богатством нужно поступать? Почему был задан такой вопрос? В иудейской среде, да и у нас сегодня тоже может бытовать такое ложное мнение, что тот человек, который здоров, кто богат, у кого благополучие материальное хорошее, того Бог любит, и тот спасается на пути спасения. Вот среди иудеев и было такое мнение, что если ты богатый, значит ты богоугодный. И когда Господь сказал, что иди раздай твое имение нищим и следуй за мной, то, конечно, это многих смутило. Кто же может тогда быть спасен, если человек вот именно с таким достатком, он же ведь угоден Богу. И Господь и говорит, что невозможное у человеков, то есть невозможное, если человек не богат, не имеет каких-то достоинств, способностей, ума, социального положения. Невозможно у человеков, возможно у Бога. То есть любой человек, бедный, богатый, умный, не очень умный, он может быть спасен, если призовет помощь Божию, и Господь ему поможет. Вот так Господь ответил на эти вопросы окружающих людей. А на вопрос, как спастись и как приобрести жизнь вечную, мы знаем, надо исполнять заповеди Божии. Ну а кто имеет настрой иметь совершенную христианскую жизнь, тот может идти в монастыри, принимать монашество и отрекаться от всего своего имения, от своей воли и давать обеты Богу, какие дают обеты монахи. Это не стяжание, это послушание, и это обет безбрачия. Но таковых сегодня очень мало. В основном люди идут обычным путем. Это нормально, и на этом пути возможно спасение. Поэтому я вам желаю на этом пути вам помощи Божией, стремление исполнять заповеди, не убивать никого, не лжесвидетельствовать, почитать родителей, чтобы вас, ваши дети, почитали. И если будем исполнять эти заповеди, они нам принесут действительно мир в душе, благодать Божию и вечную блаженную жизнь. Храни вас Господь!
В завершение нашей передачи хотим напомнить слова преподобной мученицы княгини Елизаветы Федоровны. «Счастье не в деньгах и не в роскошном дворце. Богатства можно лишиться, том счастье, что не отнимут ни люди, ни события, в вере, в духовной жизни, в самом себе. Сделай счастливым ближних, и сам станешь счастлив. На этом у нас все. Всего вам доброго. И помните, православные, Христос посреди нас.